Ребята, всем привет! Меня зовут Сергей Удалов. Это Heavy Tech подкаст. Для меня сегодня особенный выпуск. У меня очень долгожданный гость Игорь Семдьянинов. Мы много раз с ним пересекались. Я больше от него узнал даже от людей, которые другие, ни с кем я работал, даже вот и не от него самого, настолько он скромный человек. А на самом деле, как оказалось, известный человек в нашей индустрии, особенно в рубишной, он и разработчик. Когда-то был и тимлид, и архитектор. У него большое портфолио преподавательской деятельности. Ну и, конечно, он известен благодаря своим книжкам. Игорь, привет! Рад тебя
Привет!
приветствовать. Вот. А чего я тут еще про тебя не рассказал? Немножко расскажи про себя, чем занимаешься и кто ты сейчас.
Ну, работал много где. Работаю уже больше 20 лет программистом. В настоящий момент архитектор решений компании «Гитология». Всю жизнь хотел преподавать. И так или иначе вся моя деятельность связана с тем, чтобы обучать людей. Вот если помните мем про жирафа, который стоит по шейку в воде и говорит: идите сюда, здесь очень легко войти. Это вот я. То есть всегда прихожу, нахожусь в иллюзии, что всем интересно копаться в железках, в программировании, и поэтому очень люблю все, что связано с обучением. Не обязательно даже с книгами, просто с обучением, с образовательной деятельностью. И сейчас вот у меня так получилось, что все мои хобби и программирование, и вот преподавательская деятельность, они вот сошлись в оттехе, в образовательной
объединились,
индустрии.
Да. Но это классно, когда хобби и работа совмещены. Я еще, знаешь, на конференции на Ruby Rush встречал, ну, встретился там с парой, много там ребят было, да, вот у нас было классное обсуждение. Вот, но некоторые удивлялись, что ты вообще какое имеешь отношение к Руби, потому что они тебя знали как автора PHP-книжки. И вот у тебя еще теневая сторона есть целая. Причем
да,
не
я
просто...
Причем помню день, когда я PHP изучал.
Она была
да,
в соавторстве с Дмитрием Котеровым, да? То есть это тоже известный человек в PHP. Вообще, можешь немножко про этот опыт рассказать? И вообще,
ну,
там...
когда с PHP вообще познакомился, я тогда на C++ программировал, а немного до этого в науке на фортране. И первые мои слова были: я на этом программировать не буду. И вот стоит так такие слова произнести, и будешь на этом и программировать, и писать книги. Ну, это были нулевые, то есть там работы хватало. Но для начинающих программистов, в общем, выбор был невелик. То есть PHP — это низкий порог входа всегда в программирование. Очень широко распространенный язык, и поэтому, ну, мы им и занимались. Учитывая того, что у меня не профильное образование, я по образованию химик, вот, поэтому мы вот занимались сайтами, разрабатывали на PHP, писали книги, как умели, плюс после науки там любого, кто хочешь ты писать, не хочешь, всех заставляли гранты писать и статьи, поэтому вот по инерции так вот продолжал писать научные отчеты. Вот. С Дмитрием Котеровым я практически не пересекался, он очень долго был конкурентом. То есть у него вот его книга по PHP, это была главная книга, а наши вот с Максимом Кузнецовым, они были на втором плане.
А, я здесь ошибся, да?
Да,
есть...
не-не-не, а потом,
а,
потом, смотри,
все понял.
Да, вот как его, когда уже Дима уехал в Англию, то есть, ну, вообще практически уже с издательством не общался, только переписывались. Вот мы совместно, удаленно написали его книгу, объединив фактически вот все, что было хорошего в наших книгах, да, в его книгах, то есть пересмотрев. Мне показалось это интересным опытом, потому что когда я читал его книгу, а я читал его книгу много раз, мне казалось очень затянутое введение. Мне всегда хотелось ее подсократить. Я бы писал по-другому, мне такой шанс предоставился полностью перекурочить книгу конкурента, да, то есть и я не смог...
Не доставайся ты никому,
не смог удержаться, да, от такого опыта, хотя вот сам на PHP не программирую, уже не очень интересно получается писать на PHP, все-таки надо быть в командах, надо болеть вот этими проблемами, а там проблем хватает и обходных приемов, и вообще, на самом деле, вот, хотя и принято ругать PHP-разработчиков, но вот по моему опыту там очень много слабых разработчиков, потому что порог входа маленький. Но и ребята вот из Фитстеха, из Бауманки, кто вот выбирает PHP-путь, они копают до магмы, потому что экосистема, в отличие от Ruby, она вся переломана. Вот Берешь компонент, он не работает. Берешь приложение, он не работает. Или работает криво, его надо доводить до ума, копать очень глубоко до базовых технологий.
Или
до
думаешь, зачем я буду это чинить, а лучше свой фреймворк напишу.
Ну, или так, их довольно много, этих фреймворков, но я к тому, что среди PHP-разработчиков очень сильно
ребята
встречаются.
Конечно, они там тоже должны. Если у тебя постоянно талантливые, должны приходить тоже. Ну, как бы у тебя просто процент есть какой-то, как с джейсерами тоже. Если их много, значит, талантливые тоже будут. Главное, чтобы новая кровь была.
Довольного PHP-разработчика я вживую не видел ни разу, но слышал об этом вот уже, когда его немножко в последнее время причесали, в последних версиях, там уже стали появляться фанаты. И когда там начинают что-то переламывать или что-то работает не так, криво, они говорят, что же вы делаете с нашим языком? А все старички такие, да тут и не такое происходило.
Слушай, мне кажется, сейчас от PHP фанатеют еще те люди, кто на нем когда-то программировал, сейчас перестали, такие смотрят, о, он стал ничего. А вот изнутри, я не знаю, с ним особо не
Слушай, ну вокруг много хороших языков, учитывая того, что еще в PHP нету архитектора единого, который смотрит на язык. Они как, вот, знаешь, как сороки, то есть он увидит что-нибудь красивое, там, о, квадратные скобки для массивов, тащим к себе, там, о, замыкание, да, то есть тащим к себе, и, ну, не знаю ни одного, кто вернулся бы в PHP, вот, после того, как попробовал другие языки, особенно Ruby, после Ruby вообще трудно очень переключаться на другие языки, они кажутся избыточными, не такими красивыми.
То есть, знаешь, вот эта фраза, что там для каждой задачи нужно подбирать свой инструмент, мне очень сложно вот для своих задач подобрать другой, потому что, конечно, Ruby очень классный и, на самом деле, многофункциональный. Ну, то есть вот у него большой, широкий спектр задач, можно на нем классно решить. Знаешь что, вот по поводу твоего PHP, вот этого опыта книжного, ты же к этому моменту не программировал на PHP. Вот не получилась ли она слишком академической такой, академичной, то есть отвязанной от реальности? Или вообще это не нужно для написания хорошего учебного
материала? Ну, смотри... Я же специализируюсь, вот все мои книги, они практически для начинающих разработчиков, пишутся в стиле, чтобы 15-летний подросток мог взять и все там понять. Ну, разобраться, то есть я не углубляюсь сильно глубоко, хотя мне на самом деле, это мне так кажется внутри, да, но мне читатели пишут, что слишком сложно стало, читать невозможно и прочее. Да, конечно, ты отрываешься, но вот имея за плечами опыт в других языках, ты начинаешь приносить вот в эту культуру другие подходы, то есть другие стили. И это интересно, например, показать, как используется Yield, что там можно целую экосистему выстроить на этом Yield'е, да, потому что для PHP-разработчиков старой закалки, ну, притащили новый оператор, зачем он, для чего он нужен. Плюс он работает еще не так красиво и хорошо, как в Ruby, да, а там можно вот прям показать, что на самом деле там выстраивается целая красивая экосистема, когда вы коллекциями можете оперировать как объектами, то есть это вот вообще другой уровень, ну, скажем, можно декларативно, ну, просто DSL писать на императивном языке, ну, это интересно. Да, собственно, в книге ничего такого нет, это обычный проект. Мы просто не создаем их, потому что у нас бумага ушла, то есть мы, получается, сейчас находимся в такой видеоцивилизации, то есть у нас вот эпистолярный жанр, он немножко отходит на второй план, а больше на передний план выходит видео. Но если бы мы оказались бы снова в 99-м году, я вот уверен, Сереж, что уже пару книг бы уже написал бы, потому что нужно было как-то передавать опыт, а он передается вот только текстовым, и там ничего страшного нет. То есть это просто проект. Ты берешь, встаешь, смотришь глазами читателя на предмет и его описываешь так, как будто бы вот ты тот выросший читатель, да, который смотрит с высоты уже опыта на этот предмет. То есть и
ты
пишешь.
Представляешь целевого человека, да, для кого ты пишешь.
Да, но это не совсем работает, потому что ты забываешь все равно в свои ощущения, вот эта радость открытия. Я почему говорю, что зачастую хорошую книгу можно написать, когда ты только-только что-то освоил. Мне по-хорошему надо было, да, книгу порой писать сильно раньше, но...
Слушай, можешь вот, пока вот сейчас мы последнюю книжку немножко мы подзакроем тему, у меня тут пару вопросов есть на эту тему, но вот, а что нужно сделать, чтобы написать книгу? Вот, предположим, сейчас кто-то вдохновится, да, вот новый человек все-таки хочет написать книжку о какой-то теме, возможно, новой. Вот как проект, как это начать, завершить и как это вообще происходит?
Там есть опасность, связанная с тем, что, как и любой проект, он должен начаться, закончиться, и вот писать ее 3-4 года — это плохая идея. Стиль начинает уплывать, то есть ты начинаешь в одном стиле, продолжаешь в другом, потом ты освоил другие технологии, у тебя в конце вообще другие мысли, не получается вот... Ну, целостная такая картина, ну, как Руби, да, он целостный и от начала до конца красивый. И поэтому вот в издательство, если приходишь, я почему с издательствами люблю писать книги, они говорят, 3 месяца от начала до конца. Через 3 месяца книга сдается
то
и
ты
выходит.
Мобилизовался, да, вот дедлайн
да,
уже есть.
Да, но желательно, чтобы вот когда ты приходишь к этим 3 месяцам, у тебя была способность быстро генерировать текст, писать его, не сидеть перед пустым листом бумаги. Поэтому если есть идея написать какую-то книгу, да даже статью, нужно просто потихонечку каждый день чего-то писать. Дневник писать. Блог писать, телеграм-канал вести. Просто вот такой вот вести жизнь тихого графомана, да?
А ты ведешь блог или, не знаю, канал?
Смотри, сейчас нет, но когда начинал, был форум.
Хабр.
Нет, Хабр есть, но я там пишу только, если ко мне приходит Деврел, и вот с ножом к горлу говорит, нужна статья. И вот тогда уже деваться некуда, ты начинаешь писать. Но когда я начинал, когда вот у меня была проблема с текстами, был форум, там приходят, как всегда, допустим, люди и задают по 1000 вопросов про одно и то же. И вот если не лениться, да, и отвечать, очень долго я Stack Overflow использовал. Тоже как вот инструмент тренировки. Люди приходят, задают вопрос, ты спокойно отвечаешь. По 100 раз на одно и то же. Разными словами, разные примеры подыскиваешь, еще что-то. То есть это и терпение тренирует, это тренирует способность писать, потому что вот у меня еще проблема с написанием, потому что у меня в голове вообще грамматика, по-моему, другого языка. Я сначала пишу предложение, потом смотрю, что оно не по-русски, начинаю переставлять слова, еще как-то с ними играться. В аттестате у меня по-русски...
На Руби пишешь, да?
Наверное, наверное. Но это еще раньше началось, потому что в аттестате у меня по русскому литературе по 3 стоит. В общем, вас ничего не может остановить. То есть если вы хотите добиться цели... Спокойно туда идем, будут разочарования, но если заниматься чем-то много-много-много времени, все сдается. Вот я вот от чего не бегал, от написания текстов, от видео, еще от чего-то, меня жизнь всегда вот носом туда тыкает. То есть вот будешь заниматься видеоплатформой, будешь писать книги, ну ничего, как-то любому, даже медведя можно научить писать книги.
Ну, а технически как это происходит? Ты в Варде пишешь или там в Виме?
В Варде. Ну, очень долго писал в Варде, потому что у меня издательство, вот я причем вижу, что другие издательства Google Docs используют, еще что-нибудь, а наши, вот, видимо, у них процессы, наверное, заточены в Варде. Я почему радовался очень, что в Макоси Word, то есть у тебя и Unix, командная строка есть, и да. Word, вот, то есть не надо тебе между операционными системами переключаться. Вот, берешь, пишешь в Варде. На самом деле без разницы, где писать. В Варде, что удобно, он подсвечивает ошибки. У меня их очень много. Вот поэтому я люблю в Варде писать. А на самом деле не имеет значения, где вы пишете. Хоть на листе бумаги. Раньше, когда вот едешь на общественном транспорте, мысль какая-то пришла, а ты вот в книгу погружен. Ну, достаешь блокнот, туда записываешь мысли.
Слушай, классно. Я уверен, что кто-нибудь среди наших слушателей тоже книжку пишет. Может быть, я когда-нибудь тоже на это сподоблюсь. Не знаю пока. Но вот кажется, что время, где его найти, совершенно непонятно.
Там есть некоторые, знаешь, еще хитрости. Дело в том, что книжка пишется, как и программа, на торможение психики. То есть это нужно сосредоточение, вхождение в поток. И если
сейчас
у тебя
только
большой...
отвлечение, да?
Не, да, даже хуже. Ну, у тебя работа со встречами, а встреча — это разгон психики. А у тебя вот
понял.
Эти нейромедиаторы, они друг дружку выжигают, причем часами. И получается, если ты на встрече возбудил психику за день, вот такой весь на дофамине, то потом войти в состояние потока и кодировать
понял,
очень тяжело. И
это поэтому... же был какой-то автор из классиков у нас, которого заперли там на 3 месяца где-то или больше, да, он там в
каком-то... Пушкин, по-моему, да, там во время этот оспы.
То есть, он же тоже очень активный человек, да, активный образ жизни там и с девушками. Вот. А сам ты продолжаешь сейчас читать книжки, или для тебя это
Да,
как...
конечно.
То есть вот какие сейчас тебя книжки в последние годы, не знаю, вдохновляли в IT? Может быть, не только в IT?
Слушай, книг просто невероятное количество. Вот из пандемии, когда случилось, такое количество книг написали, я просто понял, что в период книги выпущены с 2000 по 2003, по 2020 по 2023 год, я буду
Можно
читать до
выкинуть?
конца жизни просто. Просто
Подожди.
вот, если я ничего больше читать не буду, только их, то мне просто до конца жизни их читать. Нет, книг очень много. Во-первых, у нас очень сейчас взрывные процессы идут в IT. Очень много специалистов выпустил много хороших книг, переводят книги. Я, если честно, даже вот глаза разбегаются, не знаю, что читать. Потому что у меня список вот на прочтение растет, растет, я потом выкидываю, начинаю новый список того, что нужно
Ну хорошо,
прочитать.
если говорить не про архитектора, да, кем ты сейчас, может быть, большей части, или там ментора, то а вот разработчику или тимлиду, вот на какие книжки стоит обратить внимание с твоей точки зрения?
На все, которые интересны. Тут еще в чем загвоздка? Вот про того же жирафа вспоминай, который стоит по шейку в океане. Этому жирафу было очень интересно посмотреть, а как глубоко он в этот океан может войти. Потому что жирафы-то вообще так в океан не залазят. И получается, важно заниматься тем, что нравится. Причем, вот кажется, ерунда. То есть, ну, нас приучают с детства делать то, что нужно, а не то, что нравится. Но на самом деле очень быстро выгораешь, если идешь и кладешь шпалы где-нибудь там под дождем, а ты всю жизнь там мечтал сидеть за компьютером и писать программы. И важно найти вот то, что нравится, потому чтобы мозг вот вбрасывал или ацетилхолин, дофамин, ну, в общем, любой нейромедиатор, который будет теребить зону удовольствия, это позволит долго заниматься тем, чем ты занимаешься, и добиться успеха. Это не обязательно может быть IT-сфера, это может быть любая сфера, но нужно большую часть времени проводить там, над той работой, которая, ну, хотя бы не сильно бесит. И тогда можно продвинуться очень высоко, как специалист, прыгнуть выше головы. И без этого будет очень трудно добиться финансового успеха, признания. И не будет вот этой вот подпитки постоянной. Поэтому я, если честно, советовал бы заниматься тем, что нравится. Вплоть до того, что, не знаю, ну, наверное, трудно у кого-то удивить там игрой в игры, но некоторым удается в киберспорте выступать профессионально и тоже добиваться успеха.
Вот по поводу того, что нравится, делать то, что нравится. Дело в том, что вот вроде как тебе могут на работе давать скучные задачи, да, но кажется, их надо перевернуть так, чтобы они стали для тебя интересными. И вот, ну, у тебя все равно все-таки это открытый мир. То есть не только то, что начальник сказать нужно делать. Ты можешь сам подсказывать, где бы что-то подкрутить, что-то сделать, в свободное время немножко,
Ну,
ну,
смотри,
инициативу
а мне
проявить, а
кажется,
не
все люди
увидят.
примерно так и адаптируются, потому что смотри, как
Да.
начинается, допустим, вот школьнику нравится компьютер, страсть, как нравится, в любом виде, играть, программировать, все что угодно. Через некоторое время школьник открывает для себя, что если он дальше хочет после школы этим заниматься, ему нужно поступить в ВУЗ, становиться, ну, специалистом в компьютерной отрасли. Так, нужна математика. Так, математики недостаточно, я не пройду, нужен еще русский. И человек начинает, ну, то есть он не встает, как правило, в позу, что ни в коем случае, буду только вот заниматься компьютером, пойду на стройку, заработаю денег, куплю себе компьютер, буду сидеть дома заняться. Нет, он начинает к этой ситуации адаптироваться, он начинает понимать, что так, надо любить математику, потому что выбора нету. Ну, то есть это путь вот в определенную сферу. И мы вот постоянно находимся в этой ситуации, потому что я как вот интроверт, как человек, который любит компьютеры больше, чем людей, понимаю, да, что программисты не нужны, компьютеры не нужны, программы не нужны, если они не будут решать проблемы людей, если они не будут решать проблемы бизнеса. Ты начинаешь интересоваться, как бизнес устроен, а ты начинаешь интересоваться людьми, ты понимаешь, как работает общество, и ты перестраиваешься всю жизнь под задачи. И тут, ну, это как вот плыть с косяком рыб. Можно против косяка, будет очень неприятно и трудно, чем даже без косяка, а можно с косяком плыть.
Понял. Слушай, По поводу книг, вот еще была книжка рубишная, да, которая вот Владимира Дементьева. Ты ее
Вообще отличная.
как
Вообще
вот, да,
отличная книжка. Это та книжка, которую я хотел написать. Более того, там не хватает парочки картинок. Да? Мне вот всегда в книжках не хватает картинок. Как вот сервис Objective друг с дружком взаимодействует. Я даже, знаешь, на воркшопе в Синкнетике по мотивам его книги нарисовал эти картинки, которых я хотел бы вставить в его книгу. Я всегда книгу, когда вижу, смотрю, что бы там надо поулучшить и что бы туда вставить. Но книжка вообще отличная. Вот, это классификация сервис объектов, а это Грааль. То есть мы сервис объектов на протяжении 10 лет говорим на всех Руби-конференциях, и Владимир обобщил этот опыт, поэтому книжку прям надо читать, и она очень глубокая. Там единственное, вот, ее тяжеловато читать без картинок. То есть там надо вот где, значит, форм объекты, для чего, как потоки данных ходят. Вот, короче, не хватило мне там вот только потоков данных, как взаимодействуют эти сервисы объекта, а так оно... Ну, она у меня в голове есть эта картинка, я вот за читателей переживаю, которые, может быть, только начинают читать и знакомиться с Руби миром.
Это знаешь, как вот есть такое мнение, что паттерны сначала тебе сильно-сильно непонятны, да, вот эти сложные, а потом тебе они самые очевидные, вроде как непонятно, на какую аудиторию же это рассчитано, да, потому что, ну и
Да,
чё про
но...
эту книжку писать, и так понятно, да,
Ну,
вот как
да, тем более еще паттерны же, они умирают постоянно, потому что в 94-м году это была проблема, а сейчас это во всех языках, во всех фреймверках, сейчас другие проблемы, другие паттерны. И вот эту постоянную смену обстановки, да, политической обстановки, да, в IT-мире, да, можно понять только если здесь работаешь, постоянно находишься в потоке, в команде, и работаешь над проектами. И поэтому еще трудно войти в сферу, потому что ты приходишь, что-то почитал, изучил, тебе кажется это важным. А людям это вообще не важно, им важно совершенно другое. Там, ты знаешь ли ты Прометеус, там что будешь делать, как деплоить будешь, а ты вообще не думал, что об этих проблемах.
Слушай, ты сейчас продолжаешь, ну, я на прошлой неделе тебе писал, чтобы мы с тобой созвонились, но ты говоришь, что сейчас особенно увлечен, никак не увлечен, занят тем, что готовишь там курс или ребят готовишь. Ты, во-первых, какие специальности сейчас ведешь? Ты сейчас, ну и в целом, как это вообще соотносится с индустрией такой сложной, в которой сложно войти, а ты все новых людей туда приводишь? Кто там сейчас занимается, каким специальностью?
Ну, там смотри, какая сейчас ситуация. Получается, народу в стране не хватает, а мы занимаемся нетологией взрослым обучением. И вот уже на протяжении многих лет мы наблюдаем тенденцию, что ну, взрослые люди все меньше и меньше учатся, меньше вот идут в IT, ну, вообще меньше учатся, потому что работы и так хватает. То есть тебя везде ждут, везде ты нужен, зарплаты растут. Больше сейчас становится история с так называемым апскиллом, то есть когда ты совершенствуешься в рамках текущего процесса, ну, повышение квалификации, по-русски говоря. Вот. И я ловлю себя на мысли, что вот несколько лет назад я занимался только рескиллом, то есть когда человек просто с нуля приходит и изучает с нуля профессию. То есть там люди бывают, ну, просто им очень тяжело. То есть вообще с нуля войти, то есть понимать, почему важна оперативная память, куда тут жмакать на кнопочки, что вы все от меня хотите и прочее. Сейчас, получается, я работаю больше с аудиторией. Вот, например, в Синкнетике там исключительно сильная аудитория. То есть вот я тебе советую, вот тебе, наверное, понравится, преподавать Синкнетике. То есть ты приходишь, там все ребята, там есть начинающие ребята, исключительно толковые, как всегда, в Синкнетике, но зачастую опыт очень серьезный, тебе еще подскажут, что ты не учел, какие гемы надо использовать, что вообще происходит
Но ты
в...
готовишь именно рубистов, да, и вот
А в
и высокую.
Синкнетике да, а в нетологии я с системными аналитиками работаю, я преподаю им архитектуру. Вот. И получается, и та аудитория — это зачастую уже состоявшиеся специалисты, которые просто совершенствуются в своей области. То есть сейчас вот получается поток на вход очень слабый, тем более, ну, с последними тенденциями, если на рынок посмотреть, джунам очень трудно пробиться. То есть нужно прямо мега удача, нужна очень большая настойчивость. Я, если бы сейчас вот входил бы, я бы просто на все бы забил бы, просто свой проект бы делал.
Вот тоже есть, да, такая мысль, что если если вы очень хотите чем заниматься, да, то есть сейчас технологии это ИИ, вот эти всякие, получается, что реально, вот если у тебя есть идея какая-то, то есть вот ты для себя ее делаешь, ну, правда, ради денег. Но тут нужна бизнес-идея, тут вам нужен бизнес-партнер какой-то, который сможет это продавать. Вот, а вот этот автор AMA CRM, который, я, честно говоря, забыл, как его зовут, классный предприниматель, но он и технически, я так полагаю, в большей степени специалист. То есть он говорит, вы должны научиться продавать. Либо кто-то у вас должен быть, кто умеет продавать. Потому что вот этих закопанных в стол ПЭП-проектов, их, наверное, у каждого программиста, да, вот этот шкаф с трупами, их дофига.
Это очень тяжело. Вот на собеседование, да, если приходишь, ты же, по сути, себе продаешь свое время. То есть ты продаешь себя. И это очень тяжело научиться вот маркетингу, ну, даже в отношении себя. То есть просто свои услуги продать. Хотя ты вроде себе все знаешь и можешь представить. Это прямо отдельная работа, и продажникам, в общем, платят очень много, особенно вот те, которые прям хорошо продают.
Ну, и есть за что. Я, кстати, этот, сегодня проводился собеседование тоже так в компании. В этой связи вопрос к тебе, а как вот проводить современное техническое собеседование? У тебя есть какой-то взгляд на этот вопрос? Как бы ты
хороший сказал вопрос, учитывая того, что сейчас есть, в общем, подсказки, которые ты не видишь, то есть у тебя собеседник беседует, да, у него прозрачный экран, который ты не видишь, не можешь его схватить, а там подсказки, которые зашифровывают твой
четкое,
голос.
У меня было четкое впечатление, что человек зависает на вопросе, отводит глаза, что-то загружает информацию в себя. Вот у меня было четко, но, может быть, обманчивое. Вот. Ну ладно, хорошо, вот, прости, я отдаю тебе слово.
Ну, слушай, если честно, просто я знаю, что ты сам большой специалист, я вот твои методики везде рекламирую, как надо проводить собеседование, ну вот действительно, ненавязчиво, да, то есть вот код-ревью, еще какие-то истории. Но такое ощущение, что мы плавно и медленно идем обратно к офлайн-интервью, когда мы просто спокойно беседуем с человеком. Ну, как вот, можно ноутбук дать, да, то есть посидеть, еще что-то. Самая проблема большая в интервью, то, что айтишники, они же вот на торможении психики, и получается, ты вытаскиваешь человека на интервью, у него психика разгоняется. Психика разгоняется, у него отключаются вот эти вот глубинные методы анализа состояния потока, ты их не видишь, и он начинает работать как яишко. То есть он начинает тебе вот из зоны брака по токену выдавать первый попавшийся ответ, да, то есть ты даже с хорошим специалистом, если он не тренирован, говоришь вот как с человеком, который вот на автомате тебе отвечает, но вот он что-то знает, да, то есть на автомате вот это может ответить, а чуть глубже у него там паника внутри, он там волнуется, и вот, к сожалению, с программистами это всегда был очень деликатный подход, то есть мы всегда их успокаивали, говорили, да все хорошо. Была задача именно разговорить, то есть вывести его на проекты, и вообще задача тимлида даже вот проекта, и тем более собеседующего, это заставить человека раскрыться, чтобы он все-таки начал сам рассказывать о своих проектах, о том, как он действует, что для него важно, где он проявит принципиальную позицию, где нет. Нам на самом деле не так важно, чтобы он там вспомнил, какой пузырек где работает, или как метод, или как оператор for в Ruby. Меня на собеседовании один раз спросили, и я решил, думаю, надо форум сделать, тоже разволновался. И понимаю, что я не помню, он у нас там через, он for in там или еще как-то, потому что for мы не используем зачастую в Ruby проекта, поэтому...
Есть for?
For есть, да.
For each, я думаю, ты имел в
виду. Ну, for each, да, он как for each действует, он не сишный, да, то есть у тебя нету там этот индекса, то есть там можно, ну, в общем, этот... Опасная тема для рубистов, то есть это там можно копнуть, есть области в любом языке, на самом деле, куда никто никогда не ходит.
Но насколько это характеризуется? Вот человек не знает, например, там, приоритет операции, насколько это тебе важно?
Да, вообще не важно.
Не важно, да. То есть важно как будто бы понять, насколько он вообще мыслит, насколько он технически, насколько у него алгоритмически построено мышление, вот это, да,
да,
что он может.
Уже, по-моему, даже это не важно, потому что, смотри, важно, а как он будет реагировать на заказчика, вот придет заказчик, да, вот он с ним разругается в первый же день, и все, и не будет с ним разговаривать, да, там, ну, или с системным аналитиком, или будет искать компромисс, или донесет свою точку зрения, а как он будет доносить свою точку зрения, если двух слов связать не может, ну, в общем,
Но это ты сильно про софт-скилл говоришь.
То ну да, говоришь, ну что... смотри, это от команды сильно зависит, uh-huh. потому что вот в тех же стартапах зачастую действительно приходит вот гениальный замкнутый разработчик, все в одиночку делает, да, и это хорошо. А в большой компании не получится так. То есть нужно будет со всеми взаимодействовать, нужно будет рассказать, почему ты так действуешь, почему так лучше, и принять или не принять точку зрения.
Ты знаешь, я в какой-то момент... понял. Ну, знаешь, как это, вот есть Ленин, да, который революцию сделал, а есть там Сталин, который выстраивал страну. Я сейчас не про политику вопрос. И также с тимлидами, там вот есть люди, кто хорошо выстраивают, прям вот в стартапе работают, когда буря там, вот, а кто-то стабильность. Вот я, например, себя отношу к людям, которые за процессы, за спокойный вайп уже, вот да, давайте теперь стабилизируемся. Да. Вот мне
тесты
это более...
напишем.
Да, мне это более интересно. Мне, я, кажется, в этом лучше буду, потому что мне, как ты говоришь, да, делать что интересно. И вот есть люди, кто вот в этом хаосе готов вообще тут преодолеть все, вот наоборот, все нарушить, но достичь цели. Я вот немножко не такой. Я могу так очень краткосрочно действовать, но мне это очень некомфортно. То есть я в таких... И, ну, так же с разработчиком. Кто-то в маленьких коллективах будет эффективен, а кто-то вот с ростом тебе нужно новые навыки нарабатывать, которые, может быть, не были актуальны и востребованы у тебя в стартапе, когда там два разработчика. Они не нужны.
Слушай, у меня такое ощущение, что у нас, во-первых, ИИ появилось, во-вторых, стали крутить опыт, а в-третьих, у нас закрылся Запад, и очень много разработчиков либо вернулось, да, либо застряло здесь из-за того, что денежные потоки не ходят между странами. И у нас большое сейчас предложение. Вот раньше медлов вообще сыскать было нельзя на рынке, сейчас их много, и сеньоры есть, и да, они все хорошие. Вот ты берешь, ну, приходят ребята, ну, вот это те люди, которых я годами искал в команду.
Ах, вот они где, да.
Да, ну, отличные ребята, ну, вообще просто. Все знают, инициативные, все хотят, и, ну, трудно сказать. То есть вот так вот, чтобы было пару случаев, когда действительно нанимаешь человека, не того нанял, ошибся. Ну, то есть не надо было нанимать, да. Но, если честно, может, я вот сейчас меньше нанимаю, и просто мне не так остро стоит эта проблема. Вот, поэтому я, наверное, вот серебряную пулю не дам, и даже вот в текущей ситуации ничего толкового не подскажу. Я сам смотрю на рынок из-за плеча товарища.
Слушай, по поводу найма еще, знаешь, для собеседования классный трюк. А теперь закройте глаза и ответьте на вопрос, да?
Да-да-да.
Слушай, вот ты сейчас, получается, управляешь командой, да?
Смотри, не совсем. Или... То есть я сейчас, получается, архитектор, и я взаимодействую с командами.
А, то есть над ней технические решения вырабатываю.
Даже сбоку. То есть смотри, то есть вот есть иерархия, да, архитектор сбоку стоит и смотрит всю картину в целом. Для того, чтобы, как художник, знаешь, зарисовать модель.
Ты между несколькими командами, получается,
да, ты координируешь. Я больше общаюсь даже, знаешь, 50% с бизнесом, да, то есть 50% с командами, с технарями. Часто арбитром выступаю. Ну, то есть, когда, например, технари говорят, не так делать нельзя, бизнес говорит, да как нельзя, нам надо. Приходишь, начинаешь разбираться, что там все гораздо глубже, что технари-то, оказывается, правы были, только сказать не могут, объяснить бизнесу, да, что, а делать ничего не надо, идите бизнес-процессы поправьте. Ну, то есть, вот у них просто, ну, они, во-первых, не знают, где эти бизнес-процессы живут, да, что там надо править и как с этим взаимодействовать, а ты стоишь сбоку, на это все пытаешься смотреть, что-то пытаешься зарисовать, все это пытаешься как-то систематизировать и, может, ограничения какие-то наложить, но лучше не накладывать отсюда деньги. Вот, и это очень интересная работа, но я думаю, не всем подойдет, потому что действительно кодировать там меньше. То есть если вот кажется, что архитектор — это человек, который там сидит в слоновой башне, прототипы пишет, набегает на команду, говорит, смотрите, что придумал. Все такие, вай, ну, наверное, через 10 лет не дрим. Вот, то нет, то есть зачастую это такой менеджер, который вот просто с технической стороны, то есть ему софт-скиллы зачастую даже важнее, чем технические скиллы.
Слушай, у нас интересный момент сейчас произошел. Мы с тобой были в записи. Ну, сейчас мы записываемся с тобой. Но так как я этот инструмент не очень хорошо знаю, я случайно параллельно запустил трансляцию. Вот. Я ее удалил все-таки сейчас, потому что там и вначале у нас какие-то там приватные были моменты. Ну, и в целом, это другой формат. То есть стримы, на мой взгляд, чтобы мы более свободно себя чувствовали, если что, я там подрежу. Вот, ну тут задал нам человек в чате, успел вопрос
Так.
задать. Ну просто вот его ради интереса распробился, вот он счастливый. Яша, говорит ли умение ковырять ломаный код об умении разработчика? Вот такой вопрос.
Ломанный — это в плане взломанный или в плане
Я думаю, что
легаси?
этот вопрос, возможно, касался. Я отключил какое-то время назад трансляцию. Возможно, он касается анализа рефакторинга. То есть, когда ты показываешь плохой код,
Да.
сломанный, и вот человек в нем ковыряется, это вообще об умении разработчика, как нам говорить.
Мне кажется, да. То есть я, если честно, вот как помнишь, мы давали вот пример класса, да, где были ошибки разного уровня, то есть и синтаксические, и логические, и архитектурные. И когда разработчик приходит и как бог-черепаху там все вот разносит, да, камня на камне не оставляет, ну, ты понимаешь, что онлайн прям, вот вообще просто вот строчка за строчкой все разносит. Ну, ты понимаешь, что просто начитанность очень высокая, внимательность очень высокая. Ну, конечно, это прям очень серьезный, мне кажется, скилл, тем более в современном мире, когда у нас сейчас ИИшка-то нагенерит всего всякого, и нам
Да, то
потом
есть код
разбирать.
ревью это основное, на самом деле, компетенция, это
Да, да, да,
одна,
да.
ну вот кроме, вот, что основное, здесь все важно, да, коммуникации тоже супер важны, и получается, вот еще такую мысль, я бы ее, наверное, отдельно задал, вопрос вообще про ИИ, но кажется, что ИИ это обостряет, оно позволяет более маленьким командам быть эффективным, ми, да,
Слушай, мне кажется, это промежуточная стадия.
Да, я
Потом,
все-таки
ну,
договорю
давай, давай,
мысль
давай.
свою. В том плане, это означает, что у тебя софт-скиллы повышаются. То есть ты как бы становишься немножко начальником того, что там происходит. То есть коммуникации важны и постоянный код-ревью. То есть вот это естественное вообще состояние для разработчика. Давай, раз ты начал это отвечать, давай я задам этот вопрос таким образом.
Давай.
Вот как ты оцениваешь, как меняется индустрия сейчас на наш? Она однозначно меняется. Вот, и как она меняется? И я бы посоветовал, во-первых, на два момента обратить внимание. Как меняется разработка и как меняется обучение вообще и подходы к обучению. Вот, или проблемы в обучении мы получили. Вот твой, вот, может быть, это не очень связано. Отдельно давай можем ответить на
Ну,
них.
давай попробуем. А вот и по-хорошему, если бы у нас сейчас был бы полный искусственный интеллект, а судя по потреблению, по планам потребления электричества в США, которые они там рисуют, они его явно намереваются создавать, ну,
Люди
не
столько
знаю.
не тратят электричество, сколько и...
Да-да-да-да-да. Вот. А зачем писать код? Сразу в машинных кодах выдавайте программу прошивки, и ее читать не надо, да, то есть если бы действительно машина могла программировать другие машины, то есть управлять другими машинами, ей не надо вообще к программе писать, просто сигналы рассылать этим другим машинам, и пускай вот сервисные функции, да, то есть там выполняются. Мы пишем программы для себя, чтобы мы понимали, что эта машина делает, могли это проанализировать, изменить поведение машин. То есть у нас сейчас вот развитие цивилизации такое, что мы, получается, не свою мускульную силу используем, не силу животных, не машины от начала до конца сделаны, а мы сделали способ управлять машинами во время их жизненного цикла. То есть мы можем менять их поведение. Так программы нам нужны. Программы не нужны машинам, они могут самостоятельно друг другу просто сигналы отсылать и думать, да, то есть и направлять там, сами проектировать. Если бы был полный искусственный интеллект, о котором почему-то все очень интенсивно говорят, и вроде даже серьезные ученые говорят, что можно полностью смоделировать головной мозг. Дорого. 2 триллиона долларов, ну, можно. Но у нас сейчас нету полного искусственного интеллекта, и получается, действительно, у нас есть система, которая напитывается из интернета текстами, компилирует их и на основании их выдает какие-то результаты. Причем она не может на один и тот же вопрос отдавать один и тот же результат. Она начинает менять. То есть ты, например, написал программу. В следующий раз приходишь к ней, надо что-то поправить. Она тебе все перефигачила. Ну, потому что у нее токен другой выпал, она говорит: ой, что это тут лес? Давайте на событийной архитектуре здесь и вместо микросервиса все в монолит обратно сольем. Людям это тяжело, то есть вот так вот переключаться. Ну, потому что у людей столько памяти нету. И получается, это инструмент, который, как интернет, будет еще очень здорово развиваться, изменяться, как неизвестно. Потому что вот как интернет начинался, и во что он начинает выливаться, а он еще будет трансформироваться, мы вот находимся в этом взрыве.
Точка бифуркации. Это как этот основание сериала, очень классный. Ну, книгу я, кстати, пока не читал, где там предсказания, как будущее будет развиваться, и там видно, что колеблется будущее такое прям следующее, непонятно, что, честно говоря, будет. Вот ты как будто говоришь или намекаешь, что должен появиться язык другой, более эффективный, который позволит мысли и чуть более прямее переложить. То есть зачем мы как будто в этой цепи сейчас мы как прослойка предполагаемся, а будет эффективно нас вообще выкинуть, и что он сразу машинный код писал. Нет, ты не про это.
Нет, смотри, нас нельзя выкинуть. Дело в том, что деньги берутся только от людей.
Угу.
Выкинешь людей, не будет денег. Что ты будешь делать?
Я из процесса разработки имею в виду. Вот в том плане, что процесс не разработки. На Ruby он должен программировать, не на Java, а он должен программировать сразу там на каком-то ассемблере, да? Что, зачем ему эта прослойка с абстракциями?
Ну хорошо, напрограммировал он, допустим, но это же получается все равно нейронная сеть, она питается из интернета. В интернет перестали писать статьи на ассемблере, в интернет перестали писать статьи на C++. Эта система поглупеет. Что делать дальше? А мы уже промышленность переориентировали. Вот с водородом попробовали недавно. Когда водородную энергетику начинали, я за голову схватился, думаю, блин, а как вы это будете делать? Водород-то в металлах растворяется, и свойства металлов изменяются. Но там просто инженерных проблем миллиард сразу возникает, если ты начинаешь переориентироваться на водород. Ну и все это заглохло. Ну потому что не так это просто взять, переориентировать промышленность. И если в текущей ситуации, которая сейчас имеется, продлится какое-то время, и вдруг народится большое количество системных аналитиков, вайб-кодеров, которые смогут вести бизнес, работать, но вымрут программисты, ну, у нас просто количество техдолга будет возрастать. Оно и сейчас очень большое, потому что вот архитектура x86 — это просто большой комок грязи, ну, который жрет энергию как не в себе. Протоколы наши, они с 80-х годов тоже накопили изрядное количество легаси, а код наш, ну вот я собственноручно вот переписывал на ассемблере калькулятор, он 14 килобайт должен, не 285, не 512 килобайт. Ну то есть большое количество долга у нас накоплено, и поэтому это приведет либо к еще большему количеству долга, и система как-то стабилизируется, либо мы будем просто это использовать как инструмент по натравливанию на свои системы. Ну, действительно, было бы здорово, вот сейчас по коду ищешь, например, автозамены, да, что-то делаешь, и то страшно, вдруг что-нибудь там не заменится. Но здесь будет более умный инструмент, который тебе просто все подсветит и скажет: «Меняем». Да, меняем. Да.
А вот сейчас не то, что парировать, но попытаюсь сформулировать свою мысль, что почему абстракции важны и для ИИшек тоже, потому что вот этот контекст может быть и большим, но он не бесконечен, все равно он конечен, и он лучше работает на мало... Вот если у него есть контекст миллион токенов, да, там сейчас у больших сеток, то эффективно он будет на 100 тысячах работать или там еще меньше. А дальше он будет больше и больше галлюцинировать, то есть точность понижается. То есть это означает, что ему, как и человеку, он будет более эффективно, если у тебя будут абстракции, которые будут так немножко суммаризировать то, что происходит, что ты понимал, что происходит на уровне вот метода без деталей. А если нужно тебе, ты мог бы в них провалиться. Это уже агентом ты провалишься.
Сережа, кажется, откуда абстракции берутся? Вот вопрос.
Кто их рождает, да. Ну, то есть он пытается предметную область...
И может ли он их рождать? Потому что, смотри, есть такая древняя очень метафора, да, то есть что у тебя есть люди, ангелы и Бог. Бог-творец. А люди по образу подобию могут творить, а ангелы у тебя творить не могут. Они лишены этого дара. И когда Толкин писал свое произведение, да, у него эльфы, это они как раз были лишены вот этого дара людей, да, то есть создавать новые миры. То есть они были в такой экосистеме, то есть их с ангелов писали.
Угу.
И дьявол тоже у тебя творить не может, он тоже павший ангел, это, поэтому ему нужны души людей для того, чтобы какое-то зло новое делать, да, ему обязательно нужны испорченные души людей, чтобы это делать, потому что по своей воле он ничего не может делать.
Подговорить только может.
Да, ну, то есть желать может, но сам творить не может. И вот с ИИ то же самое получается. Вот смотри, напитали большую нейронную сеть содержимым интернета. А можем ли мы создать искусственную сущность, которая может именно творить, иметь свою волю, иметь стимулы, да, то есть вот у нас, допустим, мы психику разгоняем, да, нас мозг поощряет, да, там, молодец, давай, 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 или тормозим ее там, сосредотачивайся, сейчас ты решишь эту проблему, и будет тебе ацетилхолин в конце в зону удовольствия. Вот мы машину хотим снабдить, во-первых, желаниями, И своими собственными, да, то есть вот фильм Skynet, да, у всех там перед глазами Терминатор.
Кстати, я с детьми наконец-то посмотрел все части, вот я мечтал, когда же они вырастут, чтобы я мог это сделать, так что прям вот на днях.
Ну, то есть мы боимся злых машин, да, которые обладают своей собственной волей.
Ну, до этого далеко, то есть воли у них, предположим, не будет, да, но...
А значит, и абстракции не будет, потому что у тебя, ты подсматриваешь, ты, во-первых, очень сложен, да, то есть ты подсматриваешь вот математику, абстракции в голове, ну, в процессах, которые у тебя внутри, у тебя вот...
Ну, давай так, вот мы возьмем рядового разработчика, как часто у него рождаются новые абстракции. Обычно он вот...
Но он смотрит некрасиво. То есть он как художник, смотри, он все равно смотрит, допустим, неудобно, некрасиво, да, можно упростить, еще что-то. То есть ты даже квадратики рисуешь вот как архитектурные, да, то есть смотришь, блин, как запутано все. Нарисуй-ка вот четырьмя квадратиками.
То есть,
мне
кажется, оценить запутанность он не может. Вот оценить качество.
Смотри, да, наверное, если поставить такую задачу, можно натравить, да, но проблема вот в чем: что кто будет питать интернет? Если вы не платить разработчикам...
Выродится.
Если...
То есть тебе просто говорят, выродится.
Они пойдут работать, ну, не знаю, я вот... Не знаю, пойду ламинат класть, допустим. Я не буду статьи писать, книжки. Ну, все, то есть пишите кто-то другой. Если так делают много народа, да, то есть вот у меня, допустим, жена, она энергетикой занимается. Вот она пробует в ИИшку, допустим, задать вопрос, как с подстанцией. Подстанции все, ну, схемы в открытый доступ не выкладывают. Ну, ответы на уровень 90, какой-то детский сад. То есть там, ну, потому что информации нет. И здесь то же самое. То есть, если, смотри, мы уберем языки программирования, мы перестанем на них программировать, ну, хорошо.
Так, вот то, что ты говоришь, получается, у нас есть система ограничений распространения информации, и, получается, люди, вот если бы человек учился на том, что есть в открытом доступе, то он тоже бы отвечал так же, как этот ИИ. Но как только ты говоришь, а у меня есть секретные схемы, к которым моя жена имеет доступ, если ты их оцифруешь и дашь специально обученной какой-то локальной ИИшке, которая там со временем станет очень умной, получается, она, может быть, опередит большинство энергетиков. Возможно, не топ энергетиков. Но проблема в том... То есть откуда нам брать топов, если мы этих кандидатов в мастера уберем, да?
Есть еще вехи. Потому что смотри, давай с энергетикой представим. Да что там в этой энергетике происходит? Да, тепловые электростанции, гидроэлектростанции, атомные, ну там вот сейчас солнечные начинают там рушить каскады. Но по большому счету правила игры выстроились, сети устаканены, все сделано, и там можно спокойно годами копошиться, если не делать эксперименты, как, допустим, на Чернобыльской. Но стоит тебе появиться термояду, то есть представь, электричество будет стоить в 100 раз дешевле, чем тебе продает, например, вот текущие. У тебя возникают стартапы. А вот у нас, допустим, заряженные... А вот давайте мы вам сеть сами проложим, да? У нас электричество просто дешевле, просто на порядке, на два порядка дешевле. И мы в такой ситуации сейчас находимся в компьютерной индустрии. То есть у нас закон Мура произвел взрыв. Мы летим все вот на отношении... Мы не успеваем свои технологии отточить до уровня других индустрий. И получается, смотри, это же пробовали много раз. А давайте лицензирование ведем. Давайте только разработчики лицензированные будут. А давайте вот мы вам ПО продадим, Вот, вот мы разработали тут, вот, наворовали денег, с государством разработали, и вы будете только в этом ПО работать. Но так как у тебя железо меняется, так как у тебя просто продают программное обеспечение дешевле. Вот Vertica, раньше 10 тысяч долларов стоила лицензия.
База данных?
Да, сейчас ClickHouse бесплатный валяется, такой же вот, ну, колоночной базы данных.
Да.
И зачем ваша Vertica? Ой, а давайте мы вам за бесплатно вот хотя бы вот, ну вот на терабайт может бесплатно использовать, да? Дальше будет лицензию покупать, понятно, дело же дешевле. То есть тебя постоянно взламывают конкуренты, у тебя конкуренция дичайшая вот в этом взрыве. То есть мы все летим просто с огромной скоростью благодаря закону Мура. И здесь что-то вот регламентировать очень тяжело. Даже если ты... Более того, про базы данных, которые ты вот говоришь, да, сейчас государство, сейчас импортзамещение, а давайте автокад заменим, а давайте. Вот C-Soft пишет, на C-Soft, значит, приходит государство и говорит, а давайте базу данных компонентов сделаем. Ну, понятное дело, все там это умирает, да, потому что, ну, вокруг просто мир огромный, и там сотни тысяч разработчиков. Вы сейчас тремя разработчиками, не самой высокой квалификации из Иванова, будете здесь государственный проект.
Не обижаем Иванова, просто...
Да,
просто
да, не, там хорошие...
меньше, и отбор...
Там хорошие разработчики, да. Но просто вот как его десктопом сейчас заниматься очень грустно, и там много ресурсов не сосредоточишь, как в 90-е. И получается... Получается, смотри, это такая динамическая система, которой стихия, ей нельзя mm-hmm. управлять. Она найдет... Вот, она устаканится. Да, да. И я боюсь, мы далеко сейчас не сможем предсказать. Знаешь, почему даже? Потому что очень много, во-первых, нездоровой информации вокруг ИИ. То есть очень много непрофессионалов об нем рассуждают и пишут, и пугают. То есть явно говорят, несите наши денежки быстрее в наши вот эти... в этот новый пузырь.
Иначе
да?
опоздаете.
Иначе да. опоздаете, да. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, стали закрывать разработки. То есть вот этот OpenAI, да, то есть это какая же изначальная идея была? А давайте исходный код будет всем доступен, чтобы все видели, что здесь...
Это прикол, как быстро они остались этой идеей.
А теперь нет, знаете, вот мы вам ничего не покажем, и еще просто электричество будем потреблять больше, чем все человечество. Вот к такому-то году давайте быстренько строите электростанции. Ну, привет. Вот. И получается, смотри, это все устаканится. Это уже не раз бывало. То есть, вот,
С чем мы можем это сравнить вообще? Вот сверхожидания в индустрии от вот этого перелома, не знаю.
Слушай, наверное, много раз было, мы сейчас с тобой не вспомним, но вот у Фаулера, по-моему, или у Анкла Боба, кстати, по-моему, было написано, как он один раз уволился в сердцах с работы из-за того, что его заставляли реализационную базу данных внедрять. А он говорил, здесь не нужна реализационная база данных, ну, то есть здесь все без реализационной базы данных работает. Говорит, я уволился принципиально. Эти остались, внедрили реализационную базу данных там, где она была не нужна, и продажи выросли. То есть вот настолько вот все говорили в 80-х об реляционных базах данных, да, что тебе вот даже там, где не надо, ты ее внедряешь, и у тебя все поехало, просто вот маркетинг, да, вот умение продать. Я, кстати, сам так много раз накалывался, я издальше говорил, нельзя такое название книг делать.
Вот, или
нельзя вот это людям продавать, они не будут этим пользоваться, а продажники наши продают, и все прет, и все работает, а я оказываюсь неправ. Вот, поэтому... Трудно сказать, Сереж. На самом деле, просто это очень интересно за этим наблюдать, в этом участвовать. И...
Так, смотреть. Сейчас вот вопрос. Знаешь, вот если я бы сравнивал вот это вот в плане вот этого роста, то, возможно, как раз, да, реляционные базы данных, потом там, не знаю, CMS-ки в какой-то момент нам казалось, что они сейчас решат там фреймворки, да, решат у нас все вопросы. Как там у нас был вот этот... Ну, вижу...
Нет, смотри, там больше вверх, на самом деле. Докер-революция, облака.
Ну, докер не решал... Вот идея была... Сейчас, вот давай вернусь вот назад. Казалось, что сейчас появятся библиотеки, которые решат все проблемы один раз хорошо, и мы вот и с паттернами, да, и мы их потом будем всегда переиспользовать. У меня была мысль, супер-идея, когда я программировал вот в институте, что... Я сейчас в папочке скоплю библиотеки на сортировку, и все. Я буду всю жизнь пользоваться, я сейчас напишу ей вот эту очередь, список соединенный, и я буду всю жизнь пользоваться вот этим. То есть мне казалось, что так будет. Вот CMS, которые были, казалось, что, ну или мне так казалось, что людям казалось вокруг, что программистам особо не нужно, вот сейчас типовые сайты будем делать и решать все наши вопросы, да, там билдеры какие-то, ноу-код платформы, но это всегда упиралось в то, что все, такие проблемы решенные мы научились решать, но дальше просто разработчик идет дальше.
Мир меняется.
И кажется,
еще.
Что вот, да, и мир меняется, да, то есть он будет всегда вчерашнюю проблему решать.
А помнишь,
да?
Как Билл Гейтс всем продал компьютер и Windows и сказал, сейчас у вас бизнес ускорится. Если вы не купите компьютер, вы опоздаете, и все ускорятся, а вы нет. Все купили компьютеры,
все,
и все
ускорились.
Да.
Все одновременно.
Никакого конкурентного преимущества, как Microsoft.
А вот я помню твою мысль. Сейчас ты сказал следующим образом. Сейчас вот, не знаю, девушки, держитесь. Но вот ты сказал, что когда куда-то приходят девушки, это означает, что пришло время стабильности, да? И вот в IT сейчас много... Мы с тобой говорили это когда? В 2019 году, к примеру.
Угу.
Мы тогда в баланс-платформе работали. Ребят, привет, если кто-то смотрит, наши бывшие коллеги. Вот. И вот ты тогда высказал, что вот мы наблюдаем, видишь, все больше и больше людей. Мы в стабильное время живем. Как ты сейчас вообще вот к этому тезису относишься? И как этот индикатор работает сейчас?
Работает. Смотри, девушек природа готовит для продолжения потомства, поэтому у них немножко биохимия отличается. Они больше стремятся к стабильности. Я разных девушек видел, бывает и по-другому, но это, как правило, исключение. То есть бывает, действительно, приходят девчонки, и вот на голову выше вообще всего коллектива мужского, всех строят, да, тимлиды там, прочее. Вот. Но, как правило, девушкам важно, они даже работу реже меняют. Я вот зачастую, когда работаю с девушками в команде, вот наоборот, побуждаю их, вот, не сидите долго, да, то есть у вас зарплата не растет, у вас карьерные возможности, вы меньше видите, если сидите дольше. Ну, то есть просто... мужиков, да, создали для того, чтобы они там гурьбой побежали там на войну, да, их по дороге там мамонт затоптал половину, они там этого мамонта заколол, ну, в общем, для риска.
Но много мужчин не надо, да, чтобы было много детей.
Ну, да, 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 то есть, ну, и на них можно экспериментировать, во-первых, в том числе в лицо.
А, кстати, генетически же они больше разброс дают, да?
Да, 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 да. И получается, там, где риска больше, в финансовых каких-то операциях, еще в каких-то. Там мужики, вот на СВО можно посмотреть, сколько мужчин, сколько женщин. В сетевиках, когда ты с кабелем там, вот у меня знакомые часто рассказывают, когда там полезли в какую-нибудь канализацию, застряли там, 4 часа там пролежали, пока там не пришли там строители, не вытащили их оттуда, там еще что-то. Вот. Меньше, то есть вот я вот сейчас учусь, вот, допустим, вот с группой сетевиков, да, две девушки, 50 парней. Ну, есть отрасли, где девушкам некомфортно, ну, то есть там больше риска, например, физического, или больше риска, например, изменения технологии. Вот с блокчейном, когда начиналась история, я туда не залазил, но там всякое происходит, да, то есть и кидают, и пирамиды, и чего только нет, и за границу надо ехать в страны, там, так скажем, экзотические, и девушек там было меньше. Хотя вот, например, вот тоже баланс-платформы, уважаемые банки, хороший финтех, то есть как, выстроенные процессы, люди добрые, и спокойно девушки работают, вот как его, ну, тяжеловато бывает, ну, прямо их там заметно было.
Но тогда хорошо, вот если так, я тебя спрошу напрямую. Сейчас этот индикатор показывает, что у нас стабильность в индустрии или что мы наоборот? То есть вот сейчас, по-твоему, девушек становится больше в IT? Или...
Больше становится.
Ага, то есть в целом мы все равно набираем стабильность.
Да.
Ага, несмотря на всякие эти...
Понял? Ну смотри, я, может быть, немножко предвзят, потому что у меня сейчас коллектив женский.
Да?
Просто у нас нетология, да, это образование. И там, смотри, там 75% компании — это девушки. То есть программисты там небольшая часть, но и там девушек тоже очень много. Им очень комфортно, потому что, ну, их окружают. Ну, то есть они видят, все нормально. То есть девушки сюда приходят работать, ну, так, значит, здесь, значит, физически не опасно. Здесь стабильная компания, да, и все хорошо. В стартапах вот нужно смотреть. Вот по стартапам бы я смотрел, если честно. Вот если в стартапы девушки приходят, и им там комфортно, это прямо говорит...
Но по определению стартап — это место некомфортно, оно всегда
ну,
будет...
Ну, смотри, Сереж, ты мне, конечно, здесь победишь, потому что мы с тобой последние 5 лет жили в России, и тут что только не происходило, и, если честно, я бы не сказал, что... Не знаю, может, потом буду с теплотой вспоминать это время, да, но тут и пандемия, там, и санкции, и постоянно меняем продукты, там, и импортозамещение, и с наймом что-то происходит непонятное, и ишка. В общем, очень весело, так, взрывоопасно, деваться некуда, да. То есть, мне такое ощущение, что девушкам просто, может, еще менее комфортно за пределами айтишки сейчас.
Так, хорошо, давай эту тему закроем. Я вот... Давай все-таки нас проруби, вот у меня канал. Вот что ты думаешь по поводу вообще развития Руби и куда движется вот текущее наше сообщество рубишное в мире и в России?
Ну, в России прямо сильно сокращается Руби-сообщество. Можно это посмотреть по переводимым книгам. И вот большие компании на Руби не ставят. Ставят на Python много, ставят на Java, и ну, на Ruby остаются энтузиасты, люди, которые могут начинать стартапы, а со стартапами сейчас не очень. То есть у нас сейчас ситуация такая, что денег привлечь достаточно сложно на стартапы, и в мире на самом деле такая же ситуация. В мире, скорее всего, Ruby останется, потому что Ruby очень красив. И остаются люди, и мы вот с тобой даже из бизнеса таких людей знаем, которым все равно, на самом деле, на чем вы пишете, с И вы пишете, на PHP вы пишете, на Ruby. Вы придите, соберите вокруг себя команду и сделайте продукт. И вот пока останутся рубисты, которые могут собрать вокруг себя команду, увлечь остальных программировать на Ruby, все будет хорошо. Мне кажется, такие люди есть, и все будет хорошо. Но вот возвращаясь к языкам, самым разным. У нас язык — это инстинкт. Мы постоянно язык преобразуем, меняем. Мы не можем на статическом языке находиться. А у нас языки так устроены, программирование, что мы их на них добавляем, 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 но ничего не убираем из них. И они обрастают легаси, и вот уже на C++ не так круто программировать, как было 20 лет назад. Какой-то он избыточный, какой-то там много думать надо вот, над непонятными проблемами, которые вот на данный момент не очень актуальны. Это может и с Ruby случиться. Например, если у нас вот сейчас вот в видеокартах уже получается 10 тысяч процессоров, ну, вот, они риск процессора, но тем не менее. Ну, представь, их будет пару миллионов. А язык создан для одноядерной машины. То есть там явно некомфортно программировать ну, вот в такой среде. И меняться, конечно, будет мир. Он уже меняется. У нас рубисты и в Go уходят, и в Elixir как раз вот, вот хотя бы по этой проблеме. А смотри, вот с этой ишкой, да, скорее всего... Все устаканится, мир, конечно, поменяется, как он поменялся, например, с интернетом, но если они запустят нейропроцессоры, то есть новую архитектуру процессоров, когда ты вот не просто за памятью сходил, там, посчитал отдельно, да, а когда у тебя встроены, ну, просто связаны друг с другом ячейки памяти, способные вычислять, все равно будут другие языки программирования. Он не для этого язык создавался, он создавался для старой архитектуры. Поэтому рано или поздно, конечно, Ruby сойдет на нет. И любой программист должен держать нос по ветру, интересоваться новыми языками, платформами. Это очень интересно. Это обогащает и старые языки. Да? То есть можно библиотеки новые делать, можно гемы делать, да, которые тебе позволяют, например, оперировать той же
нейронками. То есть тебе кажется, что Ruby не сможет впитать еще одну парадигму, и просто вот какой-нибудь Shopify появится второй там, и JVM изменить, там, MRI там изменить, вот так, вот что он...
Мы с тобой говорили про хайпы, а помнишь, что с Перлом было? Насколько большой хайп был по поводу Перла? Стихи писали на Перле. До сих пор проекты из 2000-х на Перле работают в интернете, это была основа интернета, все умерло. Вот все умерло. Хотя язык, вот я до сих пор знаю фанатов Перла, которые вот...
Что он как-то технологически не потянул?
Ну, люди меняют языки. Вот наш язык меняется с тобой прямо сейчас. Мы не говорим так, как 100 лет
То
назад.
есть мы будем решать, индустрия будет решать такие задачи, которые просто будет удобнее формулировать на других языках. Мы найдем более хорошую формулировку. Вот моя мысль такая,
Ты
смотри.
не можешь изменить... Я, знаешь, я один язык знаю, который вот пытались менять на протяжении десятилетий, это Fortran. Вот там, знаешь, там прям реально его меняли, там Yield появлялся, он же там был в 77-м Фортране. Там что только не делали с ним, пытались преобразовывать, но он на перфокарты заточен. То есть у него фиксированный формат сделан так, чтобы строчку можно было в этот, на одну строчку кода можно было на перфокарту разместить.
То есть мы не осознаем, на самом деле, даже каких-то ограничений Ruby.
Да, и в 90-х, получается, они уже и фиксированный формат этот отказались, стали делать похожим на другие языки программирования, но другие языки программирования уже далеко ушли.
Так,
ты представляешь,
хорошо.
Куда Go уйдет там или Fido?
Но Java тоже ждет такая же судьба из этих соображений. Она тоже была написана, они ровесники с Ruby.
Возможно, потому что, смотри, вот с Коболом было много разговоров, да, и много шуточек сейчас ходит. Java в тот мир уже катится, потому что если тебе сейчас посадить на технологии IBM всякие веб-сферы, я вот у знакомых рубистов, вот, которые приходили из вот этого банковского мира, да, то есть когда там у тебя, допустим, сервера IBM, технологии IBM, протоколы IBM, ну, вот как вот, ты а все вокруг программируют на Ruby. Ну, тебе некомфортно.
Ну, слушай, погоди, нет, все-таки Java смогла развиться как технология, и сейчас там и
Spring. Ну, ты Spring имеешь в виду, да? Spring хорош.
Ну, это же, я имею в виду, что ну, Ruby появится, не Ruby on Rails, а там, не знаю, что-то другое.
У джавистов много народу. Их, есть, их больше всех в мире.
То есть, они просто, они потянут просто... финансово, да? Вот.
Нет, смотри, они Spring написали за очень короткое время после Ruby. On Rails. То есть они...
Идеи своровали?
Нет, смотри. Чем хорош Ruby on Rails? Он не совершил ошибок PHP, которые PHP совершила при разработке своих фреймверков и разработке языка. Посмотрели. Так, вот это нельзя, вот это, вот такие ограничения. Появился Ruby on Rails, и это был просто глоток свежего воздуха. Здесь то же самое. Они позже вышли. Они посмотрели, как Ruby on Rails устроен, взяли лучшие идеи. Ага, так, не хватает. Сейчас микросервисная архитектура, значит, регистратор микросервисов Эврика из коробки, еще что-то. И у них получилась еще лучшая среда. И да, они смогли вот ее переродить и, более того, внедрить вот в свою банковскую сферу, отказавшись от энтерпрайза, но рубистов мало. Это наша и сильная сторона, потому что мы уже в раю находимся. То есть вот у нас нет вот этого большого количества фреймверков, которые рано или поздно, там в каком-то 2050 году должны объединиться в один фреймверк. Мы сразу, у нас был бандлер, рейк, все, поехали, у нас единая экосистема, и вот рельса все вся впитывает и все объединяет. Но это сила маленького сообщества. Но слабость в том, что мы заканчиваемся, и мы не можем совершить подвиг в виде написания еще одного Ruby on Rails только уже с эвриками и прочими делами.
Но почему не может произойти следующее? Сообщество Java большое родит новую концепцию, они обкатают, ошибки совершат, и потом появится энтузиаст, MATS-2 или там DHH-2, и они немножко вот это их перетащат, своровать-то проще, там, на вайп кодят что-то. То есть вот кажется, идею своровать проще, ну, позаимствовать и просто ее переродить.
Нужна веха, которая вот это позволит сделать. Почему? Потому что просто еще рубист, ну, должен появиться человек, который Руби будет изучать. А у тебя в школе Python, у тебя в вузе Python, у тебя на работе уже Python начинается, и вот среди этих питонистов, с чего бы вдруг выбирать Ruby, ну, там много различий самых разных, концепция одинаковая, то есть ты ничего нового практически не приобретаешь, но прям непонятно, зачем с Python переходить на Ruby. Я вот такой причины найти не могу. А вот, например, Go мне было бы интересно. Даже с Python уйти на Go, да, интересно повозиться, покопаться. Какой-то вообще новый язык, тоже интересно. Что там придумали? Дайте-ка посмотрю. Может, тебе понравится.
У меня есть подозрение, что ты как будто рассуждаешь правильно, вот, но непонятно пока, о каком сроке идет речь. То есть, например, возможно, это горизонт 30 лет, вот, предположим. Тогда насколько это наша вообще проблема? Вот, то есть пока... у меня есть предположение вот такое, что... будут появляться вот эти нишевые языки, которые решают, вот, например, нужно ГПУ там программировать как-то, в линке их собирать, ГПУ-линки, и для этого появится язык, возможно, уже есть там, который будет эффективно решать эту задачу. Как Go решает как конкретную задачу, он не решает все, он плохо решает все. Также и у рельсы останется вот в бизнес-логике мы самые крутые. Я смотрю на эти спринги, мы все равно самые крутые, и это останется надолго. Мне кажется, что вот как раз то, что может сделать Ruby-сообщество, это приходить в чужие сообщества, конференции, рассказывать им, делать вот такие презентации, сейчас никого, ну, удивлять их именно простотой и то, как, что мы можем сделать в бизнесе, да, не касаемо технических синхронностей, вот этих быстроты, вот, но кажется, здесь мы будем очень долго еще на коне, потому что это самый выразительный язык. Вот, ну, с Python сложно, может быть, тягаться, но все равно, как будто бы мы все равно на сколько-то процентов лучше в этом отношении. А сейчас будем капельку двигаться уже к завершению. У меня был, знаешь, вопрос такой, не надоело тебе в IT или в разработке? Я чувствую, что нет. Вот, и то, что ты как раз занимался тем, что тебе интересно. Вот, знаешь, что я хочу тебя по-другому спросить тогда? А чем ты занимаешься, кроме разработки? Вот какие у тебя вне IT есть интересы, хобби?
Люблю книжки во всех проявлениях. И читать, и слушать. Очень долго не любил спорт, как и все айтишники, которые тормозят психику, а спорт он разгоняет. Но сейчас вот возраст уже подсел, и вот второе дыхание, да, открыл аудиокниги для себя, потому что все равно на дорожке делать нечего. Ты их слушаешь, так и втягиваешься. Ну, а остальное все с IT связано, так или иначе. То есть, если хочется, допустим, на работе что-то не нравится, прочее, думаю, придешь домой, под проект запилишь, думаю, вот сейчас вот я сделаю как надо. Вот не как вы с двойными кавычками в Робокопе, а с одинарными, как я люблю, там и тесты я все по-нормальному напишу, а не как на работе, там срочно-срочно, там все замокали. Вот, или там... что-нибудь там увидишь, там думаешь, надо, вот надо нас себе сделать это, и туда все книжечки стащить, там еще что-нибудь. Ну, то есть это уже получается все так больше с IT, наверное, связано.
Ты как нас что используешь?
Synology.
Synology. А, это open-source штука, да?
Не-не-не, Synology, она такая проприетарная, это очень известная коробка офисная. То есть это прямо у нас из коробки, там ничего делать не надо.
А,
там,
ты дома, там... его, домой себе купил?
Да-да-да.
Понял. Хорошо, ладно. А что бы ты посоветовал начинающим айтишникам вот в этой индустрии, вот начинающим рубистам или, может быть, продолжающим, чтобы выстроить их все-таки в текущих условиях успешную карьеру? Ты отчасти ключи какие-то давал, давай попытаемся подсобрать. Вот что бы ты посоветовал?
Ну, важно все-таки кодировать. То есть мы как спортсмены. То есть если не кодируем, умение уходит очень быстро и очень незаметно. Я вот упоминал, что я на фортране программировал. Я как-то думаю, дай-ка сяду. И оказалось, что не помню ничего вообще. Хотя полную уверенность внутри, что ну, я уж фортран-то знаю, сколько я с ним там, и 66-й, 77-й, 90-й, все сорта знаю. Оказывается, ничего не помню. Вот, поэтому очень важно кодировать, желательно каждый день. Желательно долговременную какую-то задачу и совершенствовать ПО, которое вы сами используете. Утилиту переписывайте какую-то системную или какую-то... ну, какой-то проект, которым будете пользоваться, систематизируйте свои заметки, там, каталог книг, что угодно. Важно, чтобы рука была набита. И важна базовая технология, потому что вот в этом мире постоянно меняющихся технологий можно увлечься чем-нибудь новым, оно потом умрет, трансформируется, будет неактуальным, особенно в DevOps что-нибудь такое, да, что там сейчас как не хуже, чем у фронтов все меняется. Есть базовые технологии, это Linux, это реляционные базы данных, это Bash, это Git, отчасти JavaScript, вот именно ванильной, вот эти базовые технологии, они не подвергаются инфляции. То есть их можно изучать, читать книги, копаться, развиваться, и это выстрелит.
Как выбирать книги? То есть до этого ты говорил, читайте то, что интересно, как будто очень размыто. Вот, может быть,
Да,
вот если
но
говорить про именно вот человека, который хочет
смотри,
вырасти в IT.
вот, например, некоторые книги мне кажутся очень сильно водянистыми, потому что они описывают много то, что мне уже знакомо, а кому-то покажется, например, наоборот, очень хорошо заходящие. Поэтому я вот часто видел вот разработчики опытные, со стажем, как-то презрительно, например, относятся к книгам, в которых, ну, которые вот не классика, да, то есть вот не «Банду четырех» читаете, а «Head First» Паттерна. Ну, что это такое, что за детский сад? На самом деле, «Head First», да, замечательная серия, если она вам заходит, ну, там просто изумительно разжевано, расписано, ну, в общем, на вкус и цвет, товарищи, нет. Берите книгу, не нравится — не читайте, нравится — читайте, ну, главное не останавливаться, то есть делать это постоянно, делать это частью жизни, как спорт.
Супер. Игорь, большое тебе спасибо.
Серега,
Спасибо, что
спасибо
пришел. Я,
тебе.
знаешь, очень долго готовился вот к тому, что вообще тебя пригласить. На самом деле мы с тобой знакомы.
Зови чаще.
Я уверен, что ты и раньше бы пришел. Но, знаешь, мне хотелось вот не звать тебя на пустой канал, а чтобы хотя бы 1000 была. Потом у меня появился эта первая 1000. Я думаю, ну, блин, кого-то еще мало, еще надо что.
Наоборот, вот и надо было звать, когда мало. Быстрее бы раскрутился.
Вот, и я благодарен, что тебе пришел. Я рад, что я решился все-таки на это. Рад, что мы с тобой, по-моему, интересно поговорили. Ребят, оставляйте комментарии, что вы думаете, потому что мы тут сегодня обсуждали, насколько это интересно. Задавайте вопросы Игорю. Будет повод встретиться еще. Игорь, я тебе желаю новых открытий, новых книг. У тебя очень классные мысли. Мне кажется, ты очень широко смотришь. Не знаю, большое тебе
Серег,
спасибо еще
удачи
раз.
тебе, собирай всех рубистов у
Да.
себя на канале. Будем продвигать Руби, будем как раз, может быть, нас как раз соберется для того, чтобы писать новый фреймворк.
Да, спасибо. С вами был Сергей Удалов, Игорь Семдянинов. Это HeavyTech Podcast. Всем пока. Спасибо.
Всем пока.